Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, в эфире программа «В круге света», у микрофона Светлана Сорокина. В ближайший понедельник в Москве произойдет событие мирового масштаба. Откроет свою работу Всемирный конгресс мировой пишущей прессы. Уже сейчас в наш город съезжаются владельцы, менеджеры, редакторы, журналисты из самых разных стран, в которых самые разные ситуации в отношении власти, прессы, прессы и общества. Но почему именно у нас в стране на этот раз собирается высокое журналистское собрание, на что надеются и чего опасаются организаторы с российской стороны? Опасаться, наверное, есть чего. Мы сегодня выясним у руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаила Сеславинского. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, Михаил Владимирович, как? С организацией тяжело было, на самом деле? Вы утомлены?
Не просто. Потому что действительно масштабное мероприятие и своеобразные такие олимпийские игры, только в области газетного бизнеса. Люди приезжают достаточно солидные, которые привыкли ездить по разным странам, останавливаться в хороших отелях. Они уже все знают в этой жизни, видели массу президентов, королей, председателей правительств. У них есть определенные представления о России. Некоторые, кстати, приезжают первый раз в нашу страну.
Ну, вот я сразу скажу, что это, по-моему, 59-й конгресс, да?
59-й.
Причем... Организуется это гильдией, насколько я знаю.
Это организуется гильдией издателей периодической печати. Это традиционно происходит в каждой стране, принимающая страна именно гильдия региональных издателей.
Но конечно этом, же... Да, при этом принимает участие Федеральное агентство и, насколько я знаю, администрация президента как-то...
Нет,
сейчас,
знаете,
в Кремле все это будет.
Я председатель оргкомитета, поэтому в основном этим занимается, конечно, федеральное агентство. Создан штаб в правительстве Москвы, потому что много технических вопросов, связанных с размещением, с переездами. Будет прием от имени мэра Москвы. Что касается администрации президента, у нас действительно в оргкомитете есть 2-3 человека, которые представляют администрацию президента. Но речь идет не о каких-то политических задачах, а речь идет о том, чтобы как раз грамотно сформировать технологию. А открытие действительно в Москве.
В Кремлевском
дворце съездов. Так что делегаты, приехавшие из разных стран, а их будет около 2000 человек, увидят, в каком зале проходили пресловутые съезды партии.
Да, больше 100 стран, насколько я понимаю, представлено. Около 2000 человек.
Да, больше 100 стран. Многие приезжают с сопровождающими лицами. У них потом экскурсионная программа. Они действительно хотят просто посмотреть, что представляет из себя наша страна. Мы на поддержку этого мероприятия выделили, пожалуй, я думаю, что это беспрецедентная сумма для других стран, из бюджета агентства более 1 миллиона, хотел сказать, американских рублей. Ну, в общем, вы поняли. То, что мне сейчас как госслужащему нельзя называть. Вот более 1 миллиона, то, что нельзя называть...
Слушайте, вам не кажется, что это смешно? Это исключает слова доллары, евро из обихода.
Ну, вот вы можете это говорить? А моя семья не поймет. Меня же оштрафуют. Конечно, вы-то будете. А я приду домой, принесу зарплату на 100 рублей меньше. Мне скажут, где 100 рублей, папа? А я скажу, меня оштрафовали.
Это, знаете, недавно один мой коллега из Петербурга стишок сочинил. Если слово «идиот» исключить из оборота, поумнеет русская земля. Ну вот, да. Будем исключать евро, доллар. От этого богаче заживем.
А вы помните знаменитое первое произведение Джоан Роулинг «Гарри Поттер»? Там был такой персонаж. Тот, кого нельзя называть.
Так, я задумался, ее имя может, нельзя произносить.
Так, точнее. Может быть, она имела в виду доллар. Именно его? Какая глубокая философская даже нагрузка падает на это произведение.
На самом деле, очень здорово придумано. Тот, чье имя нельзя упоминать, оно относится ведь не только к доллару у нас в стране, но и ко многим другим персонажам, или к некоторым персонажам, да, поэтому о чем речь у нас впереди? Сейчас еще немножко о Конгрессе. Так вот, Конгресс, скажите мне, пожалуйста, а вот то, что в России, это случайность, это выигранное в конкурсе право, или как-то так там по очереди это получалось?
Ну, это завоеванное право. Завоеванное право. Впервые мы стали говорить о том, что хотели бы провести Конгресс в Москве. В 2003 году было определенное соревнование. В конкурсе участвовало еще 3 не самых плохих города на планете. Это Гетеборг, Швеция, Это Шанхай в Китае и, соответственно, в Испании Барселона. Но, тем не менее, мы выиграли, и в конечном счете правление ВАН, Всемирной газетной ассоциации, проголосовало единогласно, потому что им действительно интересно посмотреть.
Это ведь не только так называемые там демократические страны, да, это страны с разным строем государственным, да, с разным отношением к прессе. Я не знаю, Северная Корея присутствует?
Северная Корея, по-моему, не присутствует.
Не присутствует.
Не присутствует. Точно так же, как не присутствует, скажем, Туркмения.
Угу.
Арабские страны присутствуют, действительно, что называется, все флаги в гости к нам. Угу. Поэтому и разговор будет любопытный и заинтересованный.
Я, знаете, посмотрела сейчас буклет, который мне показали Конгресса Всемирного, и там занятно, что там на практически на первой странице такие, как мы называем, 100-рублевый план, какие-то купола храма Василия Блаженного, да, а потом фотография президента. А вот дальше внутри идет разнообразно. Там появляются персонажи, которые из нашего медийного сообщества сейчас выметены. Ну, например, Раф Шакиров, который участвует в обсуждениях, Володя Рыжков, который как политик сейчас практически не имеет доступа там к тем же электронным СМИ, да. То есть какие-то люди, которых, видимо, затребовали организаторы или гости. С чего они там?
Безусловно, что люди, которые приезжают в Москву, хотят увидеть всю политическую палитру, которая присутствует в нашей стране. И предложить им по списку встретиться, значит, с теми людьми, кого выбрал Кремль или кого выбрал федеральное агентство, невозможно. Мы, собственно говоря, и не думали этим заниматься, и понимали, что это затея, которая обречена на неудачу.
Угу.
Но многим приходилось это объяснять. Многим приходилось объяснять, что когда Конгресс проводится по определенным правилам в 59-й раз, невозможно навязать свое видение, как гости должны себя вести в Москве и с кем они должны встречаться.
Многие это те, чьи имена нельзя упоминать?
Почти.
Понятно. Или рядом с ним, ясно. Опять же, среди тех, кто как-то вот знает о Конгрессе и наблюдает за этими процессами, существует мнение, что все это неспроста, что вот у нас восьмерка в июле собирается в Петербурге.
И это пиар
рода,
такой.
Что своего рода такое преддверие, пиар, отмывание образа России в том числе. Вот отмывать будете?
А как же? Конечно. Ну, еще раз хочу сказать, что когда принималось решение о проведении Конгресса, еще не было решения о том, что будет проходить восьмерка. Показать, что из себя представляет наша страна, конечно, хочется. Собственно говоря, и лозунг проведения Конгресса своеобразный. Uh-huh. Да, Russia beyond the headlines, то есть Россия поверх стереотипов, поверх заголовков. Действительно, многие люди, которые приедут к нам, они представляют себе, ну, если не медведи на Красной площади.
Ну, то, что вы называете анекдотическими стереотипами.
Да, 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 да. Криминальная страна, где 75 миллионов человек, половина населения, значит, пишут письма в КГБ, еще 25 миллионов человек являются цензорами и вычеркивают из газет и там, из журналов любую критику власти. Поэтому показать им, что такое Москва, дать возможность открыть свежие газеты, включить телевизор и на что-то критическим взглядом посмотреть, на что-то любопытным, а на что-то положительным. Я думаю, что просто вот сама жизнь продемонстрирует, что, конечно, проблем много. Конечно, есть одинаковые для многих, кстати, стран проблемы, связанные с свободой слова, которые мы будем обсуждать. Но это не другая вселенная.
Из доклада как раз агентства вашего. Власть оказывает негативное влияние на российские СМИ, влияет на содержание и, следовательно, на степень доверия в целом населения к прессе. Да? А даже в докладе чиновников, да, в докладе агентства написано о том, как негативно влияет власть на российские средства массовой информации. И это уже общее место, ни для кого не секрет, как зачищено пространство в электронных СМИ. И всегда да, как-то было ощущение, у меня в том числе, да, работника электронных СМИ, в недавнем прошлом. У меня было ощущение, что в газетах...
Ностальгия, если ты сказала, с ностальгией.
Нет, я так сообразила, как себя поименовать. Так вот, у меня было ощущение, что в печатных средствах массовой информации, в газетах все-таки свободы больше, что-то можно. Хотя тенденция тоже есть. Вот ваше ощущение, каковы сегодня тенденции в печатных СМИ? Сначала я имею в виду такую составляющую не практическую, не деньги, не развитие буквально в буквальном смысле.
Свет, вы знаете, тем не менее, составляющие во многом базируются на экономике. Ну, вот можно себе представить, там, если вот мы сейчас выйдем на улицу, да, увидим, что находится на Новом Арбате, где располагается радиостанция «Эхо Москвы». Можно себе представить, чтобы, скажем, там стоял новоарбатский гастроном, который прибыльный, еще два гастронома, которые из года в год приносят убытки. Нет, нельзя. Можно себе представить, чтобы стоял московский дом книги, прибыльный, и еще три книжных магазина, которые приносят убытки.
Ну, понятно, рынок.
И то же
выживает
самое,
сильнейший.
Да, и то же самое касается всего другого спектра. Салоны красоты, рестораны, что угодно. А вот на рынке СМИ это считается нормой.
Нет, секундочку.
Нет, Свет, я
да,
пока,
да.
Еще,
хорошо,
пока
хорошо.
Еще длинный заход.
Хорошо,
это
понимаю.
Считается нормой. Почему? Потому что существует гигантское количество средств массовой информации, которые от кого-то зависят. Они не могут создать себе экономическую платформу для независимости. Они не могут набрать читателя, не могут набрать подписку, не могут набрать рекламодателя. Значит, соответственно, они идут по простому пути. Они ищут базовую материнскую компанию. Некоторые находят олигарха, может быть, местного, некоторые мэра, некоторые
губернатора,
некоторые еще кого-то.
Угу. Чьи имена называть нельзя?
Ну, может быть, даже, их. И в результате, конечно, средства массовой информации, в результате меньше заботятся о читателе, а больше заботятся о заказчике. Это нормально? Это ненормально. Это не существует во многих других странах. И мы, конечно, оправдываем себя тем, что у нас, собственно говоря, сам рекламный рынок существует сколько? Ну, 15 лет, ну, пусть 18 лет. Мы не набрали еще те обороты, когда он может обеспечивать все средства массовой информации, конечно. А у нас ведь ни много ни мало, порядка 53 тысяч печатных средств массовой информации.
Ну, там большинство-то разовые. Ну, не большинство, так половина, наверное, такие.
Ну, вот
по
трудно вычислить. Это их право, сколько раз издаваться. Да, некоторые закрываются, потом опять открываются.
Ну, все равно много, согласна.
Но, тем не менее, их много.
Много, конечно.
Их много. И когда эти люди предлагают себя в качестве сопутствующего сервиса людям, которые имеют деньги, вот вы возьмите себе личного парикмахера, личного водителя, личную гувернантку, еще вот личную газету, ну, конечно, это разрушает рынок, это разрушает экономическую самостоятельность, это разрушает само понятие свободы слова.
Ну, и на минуточку, здесь есть еще один, конечно, момент. Это то, что для читателя... Здесь идет еще по линии наименьшего сопротивления. Для того, чтобы больше распространения было, такая желтизна появляется во многих изданиях. Даже недавно серьезных, да? Когда для того, чтобы покупали, нужно что-то очень броское вынести на свои страницы. И вот эта желтизна и глянцевость, да? Если говорить о пишущей прессе, то, по-моему, это такая основная тенденция.
Да, это...
Даже если есть хозяева, все равно это есть, присутствует.
Это существующая сейчас магистраль, которая позволяет вот именно завоевать читателей и рекламный рынок. Некоторые это делают достаточно умело. Ну, вот взять, например, еще 5 лет назад умирающий бренд, журнал «Вокруг света». Действительно, в него пришел крупный инвестор, вложился, раскрутил, сделал глянцевый журнал, но сейчас этот издательский дом входит в первую десятку издательских домов России. И умело сочетает привлекательный внешний образ, какие-то любопытные штучки.
Такой популизм, и при этом довольно-таки познавательный.
При этом научно-познавательный характер, который был у старого любимого семьи.
Ну, это такой красивый пример. А вот если, например, взять, не знаю, там, чтобы взять-то такое, например, газету «Известия». Вот совершенно исчезло со страниц сейчас любое, там, не знаю, оппозиционное слово, критика, что-то. Появились чиновничьи статьи, какие-то интервью такие. Там случайно иногда Петровская встречается. Но это по чуть-чуть.
Она в своей рубрике встречается.
Она в своей рубрике встречается. Но согласитесь, все-таки тоже меняется ощущение от той же газеты.
Свет, вы знаете, существует достаточно большое количество дефицитов на нашем рынке. Вы это знаете сами по себе. Существует дефицит журналистских перьев, которые могут хорошо писать, остро писать.
Вы думаете,
осуществлять...
только в этом дело?
Ну, я, может быть, набор причин, вот, или набор этих дефицитов скажу, и которые могут пользоваться, ну, высоким доверием у читателя. Ведь масса, скажем, американцев, да, они привыкли десятилетиями сверять свою гражданскую позицию с редакционной статьей там «Нью-Йорк Таймс» или «Вашингтон
Пост». И даже конкретного
Post.
Журналиста.
Или конкретного журналиста. А вот давайте вспомним, когда мы видели материал в любой газете, почему «Известия»? Давайте возьмем «Коммерсант», да, газета,
да,
которая,
да,
наверное,
да,
может похвалиться своей оппозиционностью. Но где эти материалы, по которым мы будем сверять свою гражданскую позицию? Их, наверное, мало. Это раз. Два, это существует такой общий фон сейчас, мне кажется, не только в нашей стране, во всем мире. Мода определенная, я уже об этом говорил, мода на поддержку курса сильного государства. Вот вызовы новые 21 века, вот терроризм, вот страшные, значит, факты, с которыми сталкиваемся каждый день. Надо поддержать государство в его борьбе с силами зла.
Безопасность или свобода? Что вы выбираете?
Этого нет в США, это и есть США. Давайте посмотрим на европейские страны. Этого что, нет в Испании? Попробуй-ка там написать о басках. Да никогда. Человек просто вылетает с работы, если он намекнет, что баски имеют какое-то право на свой собственный взгляд. Давайте вспомним скандал, по-моему, двухлетней давности на BBC, когда журналисты провели расследование и сказали о том, что правительство преувеличило опасность ядерной угрозы со стороны Ирака. Была распущена фактически целая редакция. Была введена... Покаянные речи произносило руководство BBC. Мы сделали серьезные выводы. Мы приняли серьезные меры. Мы ввели должности экспертов, которые теперь... Каких экспертов? Которые будут теперь смотреть за этими материалами. Это существует везде. Существует и у нас. Существует и у нас в целом общество и масс-медийное сообщество, как часть гражданского общества, безусловно, занимает позицию поддержки,
знаете,
государства.
Можно согласиться с магистральным, да, вот этим движением и с той же американской прессой. Я считаю, что сейчас в Америке, в принципе, там много схожих процессов, да, если иметь в виду это пространство. Но все-таки картина гораздо пестрее, гораздо больше вариантов для тех, кто смотрит, слушает или выбирает свою информацию. Что касается нашего медийного пространства, особенно если это электронные СМИ. Знаете, вчера включила телевизор вечером, новости смотрела, да, на одном из центральных каналов. Слушайте, я была поражена. Я как-то некоторое время не смотрела в интернет, в основном залезаю почитать. А тут посмотрела и была поражена. Я, которая же вроде как собаку на этом деле съела. И вдруг я услышала, знаете, такие грубого плаката интонации. Вот такие кукрыниксы в эфире. А где это там болтаются американцы, которых жители Феодосии не пустили? Ха-ха-ха. Наш корреспондент сейчас расскажет, как искал их на дорогах Крыма. Понимаете, то есть просто что-то запредельное. Ну, так же тоже нельзя. Такого-то, наверное, нет нигде, как у нас. Ну, может, еще в Северной Корее.
Ну, Света, сложно сказать, потому что, если мы вспомним ту же эпоху вроде бы расцвета свободы слова, вторая половина 90-х годов в нашей стране, то интонации, связанные, там, скажем, с официальными визитами Бориса Абрамовича Березовского, в информационных программах Первого канала освещались еще получше, чем официальные сводки новостей из Кремля.
Ну, ничего хорошего в этой традиции нет.
Ну, конечно,
время идет,
конечно.
Почему все одно и то же-то, и все усугубляется.
В том-то и вопрос, что мы шатаемся из
Потрясающе.
Одной стороны в другую.
Знаете, наверное, видели этот фильм «Клуни», наш, можно сказать, корпоративный, да, «Доброй ночи и удачи». И там замечательная фраза была Мироу. Он говорил, как-то вот по смыслу так, что власть не сможет издеваться над обществом, кроме как в случае, если общество не поможет ей в этом. По большому счету, ну, значит, согласны на это. Всех устраивает, что такие новости и такое все происходит. Ну ладно, вернемся мы к привлекательности печатного рынка. Прочитала в вашем интервью, в одном из многих недавних, прочитала, что печатный рынок у нас сейчас на взлете, да? У нас капитализация какая-то колоссальная, огромные прорывы, рынок так или иначе рекламный как-то стабилизируется. Вот немножечко об этом. Чего здесь-то ждать? Какие-то супергиганты медийные должны, холдинги возникать в ближайшее время? Что здесь?
Действительно, не только телевизионные, но и печатные средства массовой информации стали представлять из себя привлекательную индустрию. Индустрию как для отечественных, так и для зарубежных инвесторов, которые понимают, что процесс купли-продажи газет или издательского дома, он перспективен и будет затем приносить дивиденды. Следствием этого является такое грамотное развитие этих издательских домов. Все удачные проекты постепенно обрастают какими-то еще газетами или журналами, капитализируются и начинают вести такую правильную западную финансовую политику.
То есть там все до кучи. Это, как правило, телевидение, радио, газеты, это все в одном
холдинге. Нет, как правило, да? Все-таки издательские дома пытаются делать отдельный вот бизнес, именно связанный с газетами и журналами. Да. И они делают открытую бухгалтерскую отчетность, чтобы на Западе было понятно, за счет чего существуют эти газеты и журналы, чтобы было видно, что там нет то, что мы называли там джинсой, что нет каких-то левых доходов, да, что понятны прибыли, которые приходят в газету, понятно, на что они расходуются, понятно, как идет развитие, какие есть кредиты, откуда они взялись,
и
как
что,
обеспечены.
Инвестор пошел?
Ну, пожалуй, что да. И многие сейчас думают о том, чтобы сделать еще следующий шаг. Есть уже первые ласточки, когда издательские дома и крупные медиакомпании выходят на так называемый IPO, то есть на открытую западную площадку, где котируются их акции. Это сделал издательский дом «Из рук в руки» «Пронта Москва», издатель газеты «Из рук в руки». Это сделал «Рамблер». На подходе Video International Trend, СТС начал продажу своих акций. И это, ну, принципиально другая позиция. Когда появляются различные собственники, это и совокупность, может быть, и российских физических лиц, и западных физических лиц, и российских юридических лиц, и западных юридических лиц, то сам по себе бизнес становится более открытым. Он становится
более
фактически
устойчивым,
неуязвимым. Потому что слишком много экономических интересов переплетено. И вот чем дальше это будет развиваться, тем больше мы как раз будем говорить о том, что российские медиа становятся независимыми.
То есть вы считаете, все-таки в обозримом будущем это возможно?
Думаю, что да.
Несмотря на...
Я думаю, что вектор уже обозначен.
Ну, будем надеяться. Хотя у нас впереди еще там 2008 год, операция «Преемник» и многое другое, что может подвергнуть коррекции. Эти такие вот оптимистичные прогнозы.
Это не я сказал.
Это, да, это я сказала. Так, скажите мне, пожалуйста, вот опять же, говоря о конгрессе, который начинается в понедельник, правда ли, кстати, что президент будет открывать?
Ну, мы очень на это надеемся. Не то, чтобы открывать, но мы рассчитываем, что президент
как-то отметит,
придет на открытие, да, конгресса и сможет поприветствовать участников и сможет выслушать несколько выступлений.
Несколько выступлений. И правда ли, что вы будете на конгрессе, в том числе обсуждать знаменитый карикатурный скандал?
Безусловно.
Мы сейчас об этом поговорим сразу после новостей середины часа, во второй половине нашего разговора. Напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что разговариваем мы сегодня с руководителем Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаилом Сеславинским. Через несколько минут продолжим.
«Круги света». Программа Светланы Сорокиной.